Когда нас просят назвать золотой стих из Библии, какой стих мы обычно называем? Иоанна 3,16. Да, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А что, разве в Библии только один золотой стих? Много золотых стихов. Много золотых стихов и много золотых отрывков, которые мы наизусть знаем, но, может быть, не всегда до конца исполняем их. Вот сейчас мы с вами вспомним один из золотых отрывков Нового Завета. Слова самого Христа. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, заключительные стихи, начиная с 28-го. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Обратили внимание, братья и сестры, что вот в этом призыве Христа две наиважнейшие составляющие. Мы почему-то вот помним только одну, первую. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Это мы хорошо усвоили, знаем, помним. И забываем вторую. «Возьмите иго мое», иго мое, «на себя и научитесь от меня». Недавно мне попалось одно такое письменное свидетельство одного американца. Он наш современник, еще не старый. И вот он перебирает вехи своей духовной биографии. Он рассказывает, что я родился в добропорядочной, благочестивой, религиозной семье американской. Меня с детского возраста водили в классы воскресной школы. Но потом, когда я подрос, меня автоматически перевели в подростковую группу. Я тоже ходил на занятия, на общение. Затем плавно перетек в молодежную группу. Стал ходить на молодежные собрания. Ну, чем мы занимались? Ну, мы немножко изучали Библию, немножко рассуждали, пели. Но мы часто бывали на спортивных площадках, мы часто ходили в пиццерию, мы часто ходили на экскурсии. И вот детство мое, отрочество, юность в церкви протекало. И потом вдруг меня что-то осенило, озарило. Я вдруг стал вспоминать стихи из Священного Писания, которые ударяли мне прямо в сердце и побуждали меня подумать, переосмыслить свое хождение перед Богом. Я стал серьезно задумываться над вопросом, а что же значит следовать за Христом? И в чем же состоит суть христианской веры? Вот в том ли, чтобы вот просто ходить в общение, посещать церковные мероприятия, отдыхать так приятно. И в этом ли вот вся суть христианской веры-то состоит? Я стал об этом задумываться и вдруг понял, что вот этому-то нас и не учили серьезно. Что значит жить во Христе? Что значит следовать за Христом? Практически, что значит исполнять волю Божию? И вот потом этот человек такое письменное свидетельство написал, и такие вот даже обобщающие размышления у него. «Со времен императора Константина многие стали называться христианами, но, к сожалению, только единицы из них понимают, что значит быть христианином и что значит следовать за Христом. К сожалению, вот только единицы. А почему меньшинство таковых А потому что забываем вот вторую составляющую Божьего призыва. Придите! Да, мы пришли, уверовали, откликнулись. А вторая часть – возьмите иго чье? Мое. Христос говорит, мое иго возьмите на себя. То есть разделите хотя бы частично мою судьбу, мое служение. Вот мы все хорошо знаем пророчество Исаии. Мы называем его ветхозаветным евангелистом. Почему? Потому что вот 53 глава есть. Образ страдающего Мессии. В некоторых духовных учебных заведениях студенты наизусть учат эту главу. В программу это входит. Каждый студент богословия должен знать наизусть, как стихотворение от начала до конца. Хорошо знать наизусть, а вот чтобы суть понять и чтобы практически исполнить, это гораздо труднее. И вот там мы читаем такие слова. Он понес наши грехи, наше беззаконие. Наказание мира нашего было на нем. Он взял на себя наши немощи. Вот иго Христа, иго Мессии. И вот мы говорим, что да, это вот подвиг Иисуса. Это жертва любви. Это образ Мессии, страдающего, спасителя нашего. Это верно все, это правильно. Но тут же еще один вопрос возникает. А что? Разве содержание 53 главы книги пророка Исаии только ко Христу имеет отношение, а к его последователям? К детям Божьим, возрожденным от Духа Божьего, от Слова Божьего, разве это пророчество не имеет отношения? Совершенно не касается. Христос и его дети, Христос и ученики – это как одно целое. Он иго взял на себя. И здесь он говорит, мое иго, и вы тоже возьмите. Вот еще где-то, по-моему, лет 20 тому назад, когда только-только началась у нас новая эпоха, были такие большие собрания в общественных местах, в клубах, в кинотеатрах. Много народу приходило, много записок шло проповедникам, пасторам. Животрепещущие были вопросы. И много было вопросов такого характера. Господь есть, Бог сотворил вселенную. А почему Он допускает так много скорбей, страданий? Для невинных людей совершенно. Благочестивые, глубоко верующие так много страдают. Так много болеют. Почему? И за что? И вот такой вопрос пришел к Александру Меню, когда он проводил такую вот встречу в большом клубе. За что страдают праведники невинные? И Александр Мень очень коротко ответил тремя словами. За наши грехи. За наши грехи они с вами страдают. Почему? Потому что вот образ Христа-то дан. Он понес на себе немощи, и беззаконие, и болезни, а праведники разделяют его судьбу. Они тоже несут бремя Христа. Они идут с ним вместе по его стопам. Иго Христа, оно в то же время является игом нашим. И чем праведнее, чем святее христианин, тем в наибольшей степени он вот это иго Христа и призван разделять. Вот этого, к сожалению, даже ближайшие ученики не понимали. Вот помните, как они вот рядом были со Христом, общались, и вдруг Господь говорит, в скором времени Сын Человеческий будет предан, отвержен, распят, и в третий день воскреснет. И тут же Петр подскакивает ко Христу и говорит, Господи, да ты что? Да не будет этого с тобою. Как? Ты наш учитель, Мессия, пришедший с неба, и будешь вот в таком уничижении, постановлении находиться. Да не будет этого с тобою. Вот Петр не понимает, что значит следовать за Христом. И Господь даже такие вот суровые слова сказал Петру: отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое, что где-то вот за спиной Петра лукавый стоял и внушил ему такое понимание. Да не будет этого с тобой! Зачем крест? Зачем жертва? Зачем муки? Зачем страдания? Как? Для чего это? А Господь говорит, вот таков Божий промысел, таков Божий план. Вот Священное Писание показывает нам два пути. А у человека есть право выбора, право на самоопределение, путь самоутверждения и путь противоположный – самоотречение, самоотвержение. И, конечно, природа наша Адамова, естественная, она побуждает нас вступать на тропу самоутверждения, себя утверждать. Но великие примеры в Библии, знаки предупредительные расставлены, что этот путь не принесет блага, не принесет счастья. Вот наши прародители, Адам и Ева, на что они соблазнились? А вот тоже соблазнились на приглашение стать как боги, себя возвысить, себя утвердить. Вы как боги будете. Послушались. А что в финале-то? Величайшая трагедия. И сами оказались оторванными от Бога. И вся вселенная, все мироздание претерпело такую вот трещину. Плоды грехопадения. Плоды стремления возвысить себя, себя утвердить. Пример царя Соломона тоже вполне показательный в этом отношении. Цель жизни – себя возвеличить, себя утвердить, что для этого он сделал. Сады, виноградники, золото, серебра много приобрел, музыкальные орудия, певцов, дворцы построил. Ну вот, жизненный путь земной подходит к концу. Посмотрел он на все это и произнес хорошо нам известные слова. Суета – сует, и томление – духа. Нет счастья, нет удовлетворения. И вот Божий путь, показанный Христом. Вот иду исполнить волю Твою, Боже. Так Христос говорил. Апостолы Христовы, Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я сораспялся Христу. Кто хочет следовать за мной, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Возьми бремя, бремя Христа, бремя служения. Оно у каждого разное. У одного одно, у другого другое. Как-то один корреспондент все охотился за тем, чтобы взять интервью у Билли Грэйма, известного евангелиста. Он выслеживал его маршруты, как бы вот в гостиницу попасть, когда он там будет отдыхать. Перечень вопросов составил заранее. Добился встречи, пришел в гостиницу. И вот один вопрос его постоянно мучил. Как бы не забыть, спросить у Билли Грэйма. А скажите, вот, брат Билли Грэйм, каков ваш крест личный? Какой крест вы несете? Ну, когда я пришел к нему вот, в гостиничный номер, он только что приехал, увидел чемоданы, увидел усталое, изнуренное лицо Билли Грэйма и решил внутренне. Понятно мне, какой крест у этого человека. Не буду задавать вопрос. Ясно, что вот это его крест. Переезды, перемещения, гостиницы, служение и так далее. Вот это его крест. Но кресты могут быть разные. Жизненные, непосредственные, повседневные. И по-разному мы к ним относимся. Одни ропщут, А другие благодарят Бога, уповают на Господа. Одна сестра очень переживала вот по этому поводу, что и к Богу постоянно с претензиями взывала: «Господи, ну зачем ты мне такой крест даешь? И как много у меня скорбей и с детьми, и с соседями, и по работе меня вот постоянно притесняют, и здоровье у меня плохое». И вдруг вот ночью сновидение некое такое, как будто находится она в комнате, а перед ней прямо на видном месте разложены разные кресты. Золотой крест, крест весь украшенный, а там вдали где-то простой. Она сразу за золотой взялась и тут же упала, не могла поднять его, согнулась под его тяжестью, слишком тяжелой. Она бросается к другому, который был весь украшен, инкрустирован цветами такими вот сверху, берется за тот, а там колючки. Она тут же отпрянула, увидела, что на руках раны. Нет, этот крест не по мне. И вот остался последний, простой, без всяких, ни золотой, ни серебряный, ни украшенный. Взяла, и вот легко оказалось его нести-то. И поняла, что это ее крест. И вот Господь вразумил ее, что не надо роптать, а надо смиряться. Другой пример, совсем противоположный. Когда больше страданий на долю человека выпало, и болезней, и всяких переживаний, и тяжелых обстоятельств. Вот эту сестру знал Чарльз Сперджин, известный проповедник. Но он как-то встретился с молодым человеком, светским молодым человеком. Он стал ему указывать на Христа, говорить о вере, приглашал его в церковь. А этот светский молодой человек такой был самодовольный, самоуверенный. Он рассуждал так: ну зачем мне ходить в церковь? Я всем доволен, у меня здоровье прекрасное, у меня бизнес идет в гору, такие у меня привилегии, преимущества, у меня кругом успех. Ну а что там в вашей церкви? Кто там? Ну там одни больные же собрались. Больные, слабые, немощные, там еле бредущие эти христиане. Зачем я туда пойду? О, я здоров, крепок, доволен жизнью. Спержин выслушал его, потом говорит: а хочешь со мной сходить к одной старушке? Она слабая, немощная, престарелая. Давай с тобой сходим к ней и побеседуем вот на эти темы. Кто же все-таки счастливее? Пошли. Этот молодой человек согласился. Пришли. Обстановка скромная такая, можно сказать, убогая. В постели лежит эта сестра. И вот Спержин знакомит ее с этим молодым человеком и говорит: вот этот молодой человек, он всем доволен в жизни. Здоровый, крепкий, никаких неудач у него не было. Но он неверующий. Он не знает Бога. Согласна ты с ним поменяться местами? Поменяться местами, чтобы здоровье у тебя было отличное, отменное. Но у тебя не будет Бога, не будет веры, надежды на вечную жизнь. Согласна ты с ним поменяться, с этим молодым человеком? О нет, ни за что на свете я с ним не поменяюсь. Пусть много у меня было скорбей, страданий, и сейчас мне плохо, но у меня есть Бог, Христос, Господь, Спаситель. Он же есть истинный Бог и жизнь вечная. Здесь же все пройдет. Прах, тлен, суета, болезни, скорби. А Господь обещает мне то место, где не будет ни плача, ни вопля, ни смерти, ни болезней. Ни за что я с ним не поменяюсь. Вот это уже другое настроение христианское. Да, у кого-то все есть, а я вот страдаю здесь. Но эти страдания временные, а Божьи обетования, Божьи сокровища разве могут сравниться с чем-либо? И вот Христос говорит: бремя мое легко, и иго мое благо. Почему же оно легко? А потому что вот каждому свой крест-то Господь предназначил и приготовил. Есть такое предание, что якобы вот Христос, когда он жил в мастерской, отца своего плотника, жил в семье плотника, в семье Иосифа. Плотницким делом занимался отец его. И Христос, будучи отроком, помогал ему. Вокруг ходил молва, что вот он самые лучшие ярма делает для волов. А в Палестине это было, можно сказать, такое ремесло очень распространенное. Было много мастерских, где изготавливали для волов ярма. Но ярма не делались стандартными, не делались по точным методам, одинаковые, а очень строго подмирались индивидуально под каждый. Каждого вола измеряли до миллиметра, до сантиметра и очень-очень тщательно подпирали ярмо. И вот слух такой ходил, якобы вот в мастерской плотника, где трудится Иисус и отец его, лучшие ярма изготавливаются. Отсюда вот такой духовный урок мы с вами можем вывести. Да, Господь подбирает от каждого из нас определенное ярмо, определенное иго, которое может быть легким и может быть благом. Оно легкое, потому что несет высший покой, высшее утешение. Вот он же здесь сказал, найдете покой душам вашим, потому что благо иго мое и бремя мое легко. И вот сегодня перед нами Христос опять предстоит со своим призывом. Ко мне придите и возьмите. А еще вот пророк Иеремии, и Иеремия говорил, и так остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите, где путь добрый, где путь древний, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Аминь.